православное слово.
Доброго дня всем, кто сейчас вместе с нами с передачей «Православное слово». У микрофонов Ирина Чернова и религиовед, экскурсовод Вячеслав Терехов. Добрый день, Вячеслав.
Добрый день, Ирина. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы снова с вами имеем возможность встретиться.
И значит, мы снова узнаем, еще будем узнавать об интересных местах нашей столицы, но на которые путешественник может не обратить внимания, не добраться до них. Ну, вот сегодня мы подскажем, что еще можно посмотреть в Москве, что будет интересно, особенно православному верующему христианину. Вячеслав, вы предложили назвать сегодняшнюю беседу «Москва, старообрядческая и не только».
И не только, да. Мы, во-первых, в какой-то степени попытаемся продолжить нашу предыдущую передачу. Я напомню нашим радиослушателям, что, ну, кажется, с недели две назад у нас была фактически первая серия, и наша программа получилась практически разговором о московских колокольнях, то есть о том, где можно взглянуть на Москву с неожиданных ракурсов и неожиданных мест, так, чтобы увидеть наш город в таком непривычном облике и разрезе. И мы начинали, насколько я помню, с колокольни Ивана Великого, который исторически как бы является самым высоким местом старой Москвы.
Да.
И сегодня мы продолжим, во-первых, эту тему и попытаемся ее совместить с такой темой, довольно неожиданной для такого контекста. Это тема «Москва старообрядческая», тема, которая вообще требует отдельного разговора и не в одной передаче, а во многих. Ее можно подать с разных сторон. Я когда-то водил эту экскурсию по Москве, лет 10 назад ее начинал с ней работать. И я помню, была даже своего рода мода на эту тему, хотя тема как бы такая узкая, и которая, по идее, должна интересовать, ну, людей с определенным складом ума. Но вот я помню, был такой, как сейчас принято говорить, тренд на старообрядчество. И вот по телевидению о нем много говорили, интервью брали там у деятелей этой культуры. И я тогда впервые взялся за эту тему, там, взял литературу в библиотеках и проводил эту экскурсию по Москве. Потом какое-то затишье наступило. Вот я решил к этому вернуться недавно. И если вы не возражаете, то постараемся начинать строить картину, какие есть, как вот в Москве сегодня представлена старообрядческая культура, что от нее осталось. Осталось, с одной стороны, мало, и в то же время и много. Постараемся сделать для этого первый шаг.
Хорошо, Вячеслав, расскажите, пожалуйста, это действительно будет интересно, что со старообрядчества вот дошло до нас, наиболее представляющим.
С чего мы начнем? У нас две задачи, несколько противоположные, и мы постараемся свести их воедино. И если в прошлый раз мы начинали с колокольни Ивана Великого, то сегодня я предлагаю начать с храма Христа Спасителя, который, ну, казалось бы, какое он имеет отношение,
да, к старообрядческому. Да, какое отношение, действительно.
Да, храм-то, который был построен и открыт уже во вторую половину XIX века, строился около 50 лет, в то время, когда как бы на старообрядчество еще были наложены известные ущемления, известные даже гонения. И как старообрядческий, то он вообще никак не предполагался. Но на самом деле некоторая связь здесь есть, поскольку, во-первых, изредка в этом храме служат молебны перед мощами святителя Филарета Дроздова старым обрядом. Я сейчас сделаю несколько пояснений чуть позже, что это значит. Но вот пока на этом остановимся. Вот там старую русскую богослужебную традицию в храме Христа Спасителя не забывают. И второе, как бы второе обстоятельство, вот мы с вами то все-таки должны отталкиваться от места, откуда можно с необычного ракурса на Москву взглянуть. Я напомню нашим радиослушателям, что в храме Христа Спасителя есть такая очень интересная экскурсионная услуга, как возможность, ну, вообще побывать на экскурсии внутри храма. Ее проводят местные гиды. Я сам бывал, и я могу это подтвердить, что это все делается, ну, хорошо. В том числе там есть возможность попасть в зал церковных соборов, который как бы там нижняя часть, вот он выходит воротами на набережную. И кроме этого есть возможность подняться на смотровые площадки храма. Почему я говорю во множественном числе? Потому что их четыре. Если помните, как храм выглядит, вот там традиционное московское пятиглавие, то есть центральный купол.
И... Вот действительно, это нужно знать, потому что я из своего опыта могу сказать, что много раз бывала в храме Христа Спасителя, но вот эту смотровую площадку под колоколами обнаружила довольно недавно.
Ну вот, действительно. Тем более, может быть, и наши радиослушатели далеко не все знают. Там есть возможность, вот как бы между четырьмя вот этими малыми куполами есть такие переходы, и там гиды вас заводят в это пространство, где с четырех сторон можно увидеть практически всю Москву.
Это Но можно и самостоятельно, там... можно и без гидов самостоятельно попасть.
Да. Ну да, 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 там разные форматы. Но вот один из ракурсов, который открывается с смотровой храма Христа, это ракурс на дом на Берсеневской набережной, знаменитое здание, которое описано, во-первых, в замечательной повести Юрия Трифонова «Дом на набережной», которую, если кто-то вдруг ее не читал, я крайне рекомендую ее прочитать, замечательного, выдающегося советского писателя. И рядом по соседству с этим домом, дом как такой огромный город целый, в который сложилась целая субкультура, целый такой отдельный менталитет даже был у жителей этого дома, вот как только его начали. Как только его заселили, кстати, я сейчас на секунду отвлекусь от темы, когда взорвали храм Христа в декабре 1931 года, и там вот стекла повылетали в доме на набережной, то согласно такой полулегендарной версии, волна репрессий накрыла жителей этого дома, и вот из той части, кто заселился, из тех людей, кто заселился вот в первые годы, там до 1/3 жителей были репрессированы так или иначе. Если там где-то 3000 человек, около более 800 были репрессированы. Но я обращу сейчас внимание на то, что рядом с домом на набережной стоит, ну там целый комплекс исторический. Во-первых, палаты Аверки и Кириллова. Это очень интересное здание. Там сейчас, насколько я знаю, есть создан музей, который в том числе рассказывает о старой богослужебной традиции до Никоновской, до Раскольной. Но главной-то частью здесь является именно храм Николы Чудотворца, вот так говорят старообрядцев, на Берсеневской набережной. Само название Берсеневская набережная, оно тоже историческое. Это было прозвище, не имя, а прозвище. Был такой сподвижник у Ивана Третьего по имени Иван Никитич Беклемыш или Беклемышев. Его честь даже названа одна из башен Московского Кремля, Беклемышевская башня. Очевидно, он был по происхождению татарином, татарская фамилия. И жил он в татарской слободе. Те годы это даже сейчас это такой считается татарский район, там мечеть историческая находится на одноименной татарской улице. Ну вот он там потом был казнен уже при Василии III, попал в немилость другому князю. Но вот какое-то время был такой сановник Беклемышев, и по его имени названо это место. И вот этот храм, он выделяется тем, что он является одним из нескольких в Москве, может быть, 3-4 таких храма, где сегодня в единоверческом формате, я сейчас поясню, что это такое отдельно, сохраняют старую богослужебную традицию то есть вот такую дораспольную. Там служит не регулярно, но периодически старым обрядом. Поэтому...
Я просто хочу сказать, что если нужно сделать глоток воды, передохнуть, я сейчас просто зачитала бы несколько афоризмов, цитат из высказываний Филарета Дроздова. «Молитва друг о друге есть лучшее из общений». Ну, потому что нам полезные мысли нужно друг другу напоминать, полезные высказывания. «На порицание лучше отвечать кротостью, нежели порицанием. Чистую водою надобно смывать грязь. Грязью грязи не смоешь. Не бегайте упорно людей, между ними есть люди Божии. Надобно стараться и добрые дела вести с осторожностью, чтобы впереди них не шло наше мудрствование и наша воля». Ну, сегодня речь заходила о Филарете Дроздове.
Мы упоминали это имя, да, конечно. Московский митрополит, я напомню, что как раз вот в те годы, когда он, ну, как патриарх, он не был патриарх, это был период синодальный, то есть период, когда Русская Православная Церковь управлялась фактически государством, священным синодом во главе с чиновником под с титулом обер-прокурора, да, то есть, ну, как министр, а высшим церковным сановником был вот митрополит Московский, в том числе очень большой след оставил действительно святитель Филарет Дроздов. Но мне всегда вспоминается, когда я это имя вспоминаю, первое, что мне вспоминается, мы немножко отходим от темы, но я все-таки упомяну тогда, это, конечно, доктор Фридрих Гаас, которому Филарет Дроздов покровительствовал, несмотря на то, что Фридрих Гаас был католиком по вероисповеданию, он был ктитором, то есть спонсором. Вот, кстати, еще одно место, куда можно, хотя оно, это католический приход был раньше, но это место знаковое. Это храм Петра и Павла в Милютинском переулке, который фактически по инициативе доктора Газа был основан. Он был его спонсором, и он был его старостой, и его там и отпевали, собственно. Но когда он ушел из жизни, то... Во-первых, Филарет Дроздов незадолго до, когда болел, например, доктор Гаас, Филарет Дроздов благословлял, чтобы в православных храмах служили с о нем молебны, хотя он был инославного исповедания. И более того, вот, когда действительно он ушел из жизни, то, я уже не знаю, насколько это было, было ли это отпевание в прямом смысле, но молиться в московских храмах благословил о Федоре Петровиче Гаазе, вот так его называли, москвичи.
Вячеслав, да. Докторе Гаазе, конечно, вспомните всегда хорошо, но я думала, что вы вспомните нашего Николая Николаевича Дроздова, нашего современника, замечательного потомка митрополита московского Филарета Дроздова.
Ну да, да, ведущая телевизионной передачи, которую я помню еще по детству своему, это «В мире животных». Ну, давайте, да. Преклонных лет, да. Давайте мы вернемся, с вашего позволения, к нашей основной теме. И одна из наших сегодняшних задач – это дать картину о московскому старообрядчеству, которую мы начинаем как бы эту картину составлять, находясь, давайте представим, на смотровой площадке Храма Христа Спасителя. И откуда нам открывается в том числе вид на этот храм Николая на Берсеневской набережной. Или, как старообрядцы, я повторяю, называют Николы, Николы Чудотворца. Вот в Москве есть, например, еще один, и даже не один старообрядческий храм с таким посвящением. Например, есть храм Николы на Студенце, это в районе метро Марксистская. Или есть старообрядческий храм другого направления, Николы на Тверской заставе. И вот это одно из отличий старообрядческой бытовой и богослужебной культуры от новообрядной. То есть там все-таки используется другой диалект церковнославянского языка. Я напомню, что церковнославянский язык, он, я не филолог, я не могу быть там на 100% компетентен, но, как, насколько я понимаю, церковнославянский язык, он, конечно, эволюционировал в своей истории, и он далеко сейчас не тот, который был при Кирилле и Мефодии, когда он начал только формироваться как богослужебный именно язык. И в нем было условно несколько периодов, я сейчас не буду вдаваться в лишние детали, но вот тот диалект, извод церковно-славянского языка, есть один диалект, который сейчас используется, ну так скажем, русскоязычной частью Русской Православной Церкви, это московский извод, который как раз начал при Никоне формироваться. В нем, например, есть некоторые довольно многочисленные греческие заимствования. Одна из причин раскола старообрядческого состояла, может быть, и главное, это тоже надо пояснять отдельно, на какой формат православия, на какой как бы извод фактически православия нужно ориентироваться России. И опять же, если говорить совсем кратко, то был вариант греческий, греческого православия, это один вариант, он имеет свои особенности. И вариант такой вот московский, даже финно-угорской традиции православия. Это другой вариант. И вот как бы господствующая церковь, она и выбрала, вот реформы Никона состояли в том, чтобы русскую православную церковь форматировать под греческий извод. Вот Москва, Третий Рим, вот так подразумевалось. То есть это преемник, как Москва — это центр вселенского православия, Первый Рим — это, собственно, Рим в Италии, который отпал в католичество, да, в какой-то момент. Второй Рим, преемник, город центральный, главный город, символ мирового православия, который хранит, это Константинополь, да, Царьград. Но в чем состоял упрек со стороны московской, как бы, московской церковной среды в адрес греков? Во-первых, они опали в унию с католичеством, то есть они заключили объединение, униатство, впали в униатство в середине 15 века, но оно долго не продержалось, там несколько лет буквально, то есть заключили соглашение, что отличие между католичеством и православием – это отличие формальное. Это филологические или символические отличия. Это было заключено на Ферраро-Флорентийском церковном соборе, который здесь не приняли. И затем, когда уже вскоре, когда как бы церковный народ не принял унию, фактически она и закончилась довольно быстро, но, как в Москве считали, это Бог наказал греков за то, что они с католиками впали в униатство, и Стамбул появился на месте Константинополя. Да? То есть 1453 год — это год очень знаковый для вообще истории Европы. Это падение Константинополя, падение православной греческой Византийской империи и устроение на ее месте Османской империи, которая фактически сегодня существует в виде Турции, и Константинополь до сих пор называется Стамбул. Вот как бы что теперь делать-то русским в этой ситуации? Осталось только одно. Да, я забираюсь немножко не туда, да?
А я хотела просто поинтересоваться. Да. Вы на экскурсиях тоже рассказываете вот такие исторические моменты?
Потому что нужно понять контекст. Вот понимаете, вот когда приходят люди на экскурсию, такой, ну так, дилетантский такой взгляд возьмем, такой наиболее распространенный, ну, не обязательно на старообрядчество, а вообще на любую, на многие религиозные экскурсии. Ну, там, например, думают часто, что отличие между католичеством и православием — это вот внешние обряды. Да, и приходится много уделять. И я все равно действую как миссионер. Я все равно закончил миссионерский факультет Свято-Тихоновского института, университета. И в нас это так вдалбливали, я извиняюсь за жаргон, что миссионерская составляющая должна быть всегда, что миссионеров бывших не бывает. Я обращу внимание на это. И все равно я всегда стараюсь дать четкое понимание, что, да, например, отличие между православием и католичеством – это не отличие только обрядовые, формальные, культурологические. Есть отличия очень существенные, духовные, ну хотя бы папство, одно папство чего стоит, да? Или там вот стигматизация в католичестве. Это же духовный опыт совершенно другого плана, нежели православие. А по поводу старообрядчества, так сейчас секулярный современный человек думает, ну что это, какая-то другая форма, такой московский, более архаичный извод православия, отличие в обрядах. Отличие это на самом деле, конечно, далеко не в обрядах. Обряды – это важная часть, это смысловая и символическая часть. Она действительно играет для сознания средневекового человека играло гораздо большее значение, чем сегодня имеет обряд для такого человека, ну, такой постмодернистской культуры нашей сегодняшней. Мы живем в эпоху постмодерна, когда нам предлагается выбирать, что самим выбирать, что является для нас главным. И такой тезис часто звучит: вот Бог должен быть в душе. Это такой крайний пример, когда обрядовая сторона вообще отрицается. А вот средневековый человек, он жил совершенно иначе. И, ну, представим, вот житель такой Московской Руси, он такой, ну, не обязательно Москвы даже, тем более уж типичный русский крестьянин, который, он жил совершенно не так. То есть мы сейчас живем, постоянный информационный поток, постоянно мы куда-то спешим, мы часто куда-то ездим, у нас постоянно меняется там круг общения. И это у нас вот менталитет другой, у нас сознание разорвано из-за этого. Тогда сознание было более монолитным. Я не хочу сказать, что оно было лучше или хуже, оно просто другим было. И всегда была ситуация, что, во-первых, круг важной как бы составляющей жизни человека был сельскохозяйственный круг, потому что большая часть людей были крестьянского образа жизни, даже там князья. Вот вспомните Сергий Радонежский, он же из княжеской семьи, а вспомните историю, когда ему явился светоносный старец на опушке леса. Потому что отрок Варфоломей, он, это будущий Сергий, он пошел искать убежавшую лошадь в лес, поскольку он просто пас лошадей, как обычный крестьянский сын. Хотя отец у него был князь, ну, просто такой невысокого уровня, такой как бы офицер, так скажем, сейчас бы сказали. Так и тем более у людей более простого происхождения круг сельскохозяйственный и очень тесно связан с ним круг богослужебный. И очень вот обряды, которые использовались, ну вот в Московской Руси там в 16-17 веке, они были устоявшимися за столетия. И если менялся обряд, внешняя форма, то большинство людей предполагало, что меняют и суть веры. То есть, опять же, мы с вами сейчас думаем, что вот есть как бы отдельная обрядовая форма, а содержание – это как бы нечто другое, это серьезно. Обряд форм может меняться. Средневековый человек так не думал. Средневековый человек думал, что это неразрывно связано. И вот это главный тезис старообрядчика, один из главных. И когда стали греки менять обряд на греческий, вот, точнее, Никон стал менять обряд на греческий манер, то сразу же подумали, значит, нас хотят окатоличить, как вот греки окатоличились, значит, нас хотят вот под турок подбить, так же, как турки, греки были уже под мусульманами. И в целом, вот интересно, я недавно встретил такую интерпретацию, на Руси формировалась очень интересная такая духовная традиция, извод русского православия, даже не московский, а вот такой северорусский, даже не новгородской Руси, а вот этой Руси, которая к северу от Москвы. Вот эти города, вот Ярославская губерния, Переславль-Залесский, например, вот Вологда, тем более Архангельск. Там, по мнению некоторых историков, русское такое изначальное, такое сермяжное русское православие, оно там чище сохранилось и дольше. Вот, например, был такой святой Стефан Пермский, который был современник Сергия Радонежского, чуть более младший. В XIV веке тоже он жил, и он, например, заложил основу вот этого финно-угорского православия. То есть я напомню, финно-угры – это наши предки, помимо славян, племена, которые жили здесь до славян в наших краях. И у них тоже была своя богослужебная православная традиция, свой язык. Вот он им создал язык, Стефан Пермский, на основе зырянского языка. И он звучал в храмах, по крайней мере, где-то до середины XIX века, ну не в Москве, конечно, а где-то в тех губерниях. И даже, я так, насколько понимаю, даже крестьяне русские, фактически это до советского времени, они по-русски говорили во вторую очередь, а в первую очередь вот на этих финно-угорских языках, ну вот те крестьяне, которые к северу от Москвы. И вот это было как бы один формат православия, аскетический, строгий, который воплотил Аввакум. Он не был каким-то суперинтеллектуалом, который был там образован в каком-нибудь европейском университете, там как Мартин Лютер, его, так скажем, коллега европейский, да, это параллель. Кто русский Мартин Лютер? Это Аввакум. Но они хотя оба как бы были, они явили собой, они вышли из господствующей религии, каждой своей страны, но они были, хотя у них есть много общих черт, у них есть много черт отличающихся. И вот, вот этот финно-угорский, русский, да, кстати, Аввакум ведь был мордвин Черемисин, да, из Нижегородской губернии. Представил, как, так же, кстати, как и Никон. Вот Никон, они друг друга так вот черемисинами дразнили в какой-то там личной переписке. И вот Никон, точнее Аввакум, он воплощал собой вот этот такой сермяжный, аскетический русский дух русского православия, который в меньшей степени уделяет внимание книжности, в меньшей степени уделяет внимание вот этой вот теоретической части, культурной части. Это для кого-то там, значит, какого-то узкого круга интеллектуалов. А греческий вариант был напротив другой. То есть обрядовая строгость была не так важна. Вот даже сегодня, если кто-то бывал в Греции, многие наши радиослушатели, я думаю, были, ну, в греческих храмах традиция другая. Вот я знаю, что когда приезжают русские в Грецию, например, удивляются, как в храмах лавки. Это что, это католический храм, да, или там не такие длинные службы. Даже сейчас это прослеживается в наш глобализационный такой постмодернистский век. Тем более тогда. И вот
для удобства человека. Удобство человека.
Ну, тут, вы знаете, я встречал такую трактовку, мы все уходим от темы, но я поясню все-таки. Да, почему вот в западной традиции принято на богослужениях сидеть. Вот у нас это воспринимается как некоторое послабление. Да? Ну, есть известное выражение, лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Ну, это как бы да. Но на самом деле тут дело не в том, что западные христиане, католики или протестанты, или греки, они ленивые. Это отличие в культуре. То есть вот я встречал такую интересную интерпретацию. Вот люди приходят вот в храм, они приходят к Богу. А вот, допустим, представьте, вы пришли на аудиенцию к какому-нибудь царю. И царь, как, чтобы продемонстрировать вам свое расположение, он позволяет вам в своем присутствии сидеть. Это высокое доверие, признак расположения царя или там императора. И вот это символизирует. Вам разрешается в присутствии царя сидеть. Это не признак лени, а признак вот этой культуры, римской, наверное, больше. И это все. А здесь на Руси наоборот, видите, какое там сидеть? Надо перед Богом предстоять. В коем случае? А католичивание нам пытаются просунуть, если такой типичный русский взгляд, если в храмах лавки стоят. Я даже встречал, знаете, ну это уж совсем такая крайний пример, что даже на коленях нельзя стоять, поскольку это тоже типа католическая традиция, но это, конечно, уже так перебор. Но суть-то как раз-таки в этом. Вот эти совокупности, я сейчас не буду перечислять, это другой вопрос, отличия обрядовые, их довольно много, и они сейчас современному человеку могут показаться вторичными, ну вот перстосложение, да? Двухперстное или трехперстное сложение. Каждый имеет свою символику, каждый вариант. Там и были другие варианты.
Вячеслав, да. А вот нас к теме возвращает Тамара. Она спрашивает, можно ли свободно приехать и посетить в Рогожской слободе старообрядческий храм?
Ну, если вы являетесь приверженцем вот этого вероисповедания, я напомню, что там находится духовный центр.
Но если человек спрашивает, видимо, нет.
Тогда, вы знаете, посетить в каком смысле? Просто погулять по территории можно, и можно там зайти, доступен храм. Ну, смотрите, давайте я сначала начну. Рогожская застава, или она же Рогожская слобода, это такой особый район Москвы, который идет по шоссе энтузиастов. Тогда он, застава он называется, потому что он возник в тот момент, когда там проходила граница города Москвы, Камер-Калический вал при Екатерине II. Это произошло в 1771 году, когда в Москве проходила эпидемия чумы. Вот как сейчас была эпидемия ковид, очень часто это сравнивают. Кстати, ко мне даже журналисты обращались, чтобы я передачу провел про параллели. И вот она разрешила, Екатерина II, которая была, как считается, веротерпимой, она разрешила старообрядцам двух направлений, то есть поповцы и беспоповцы, это разные течения, устроить на границах Москвы, на разных частях города, как бы карантины. Один центр, это был Преображенская застава, в районе нынешней метро Преображенская площадь, это беспоповцы. Там более закрытая ситуация, и там на самом деле просто уже как индивидуально, в каждом случае это индивидуально, вот на кого попадете. Скорее всего, вас туда не пустят, потому что там, повторяю, находится течение, которое более такое крайнее, радикальное, это беспоповцы, даже там две разновидности этого направления, и там порядки другие, там строгие порядки, там в то же время, там, кстати, сохранялся храм, который не закрывался в советские годы, Крестовоздвиженский собор, Беспоповский, он там находится. И второй центр – это Преображенская, Рогожская застава. Когда шли арестанты в путь, как раз при докторе Гаазе, на восток, в эту свою печальную свою дорогу, то первая ночевка была за Рогожской заставой. Это уже считалось не Москва. И Екатерина II разрешила им там создать, ну, взамен того, что они будут заниматься карантином, там хоронить умерших, следить за передвижением по дорогам, легальные духовные центры. До этого не разрешалось. И вот возникло действительно Старорогожский поселок, и сегодня там как бы несколько частей. Во-первых, Рогожское кладбище старообрядческое, но оно сейчас не только старообрядческое, оно муниципальное, там не только старообрядцы, но как бы основная часть. Как главное, кто там похоронен, это вот старообрядческое духовенство. Вот, например, предыдущий митрополит Белокреницкий, Олимпий Гусев, там похоронен, в 2005 году умер, там есть его могила. Или, например, могила купцов, Матвей Сидорович Кузнецов, например, знаменитый купец, который фарфорозаводчиком был, у него был целый мини-город, практически вот там, где сейчас станция метро «Проспект Мира», там сохранилось два его особняка, один основной, а другой как бы такой флигель, но как бы отдельно стоящий. И там в нем была, в одном из этих домов была отдельно тайная моленная имени апостола Матфея, он же Матвей Кузнецов, да, Матвей Сидорович. И там у него был целый такой мини-город, где жили его работники. Это вот Мещанская слобода. Похоронен он был здесь, на Рогожской. Там сохранилась его могила, такой стоит бюст Морозова многочисленный. Это в них очень легко запутаться. Это огромная династия была. И вот туда проход свободный. Потом там есть храм господствующий православной церкви, новообрядный. Он сейчас вообще даже не единоверческий. Это Николы Чудотворца, который исторически старейший. С чего Рогожская застава началась? С храма Николы 1771 года. Он сначала был деревянный, потом его построили каменным. Николай I приказал его переосветить как единоверческий из раскольного единоверия. И затем он уже в 90-е годы стал уже просто обычным православным храмом. Но как бы о том, что он раньше был старообрядческим, так, конечно, знают. И самое главное, это вот о чем вы спрашиваете, туда можно попасть, вот в старообрядческий собор Покрова или в колокольню. Вот, кстати, я об этом как раз хотел сказать. Там есть такая опция. Там можно, это в составе экскурсионной группы, ищите информацию в интернете, у меня нет возможности говорить ссылки. Это Рогожская застава, это я повторяю, это мы уже говорим о храмах не русской православной церкви, а старообрядческой, русской православной старообрядческой церкви, она как бы, это отдельная деноминация, называется она Белокреницкая иерархия, там отдельная история, почему такое название, и там у них главный храм в мире даже, не только в Москве, в мире. Это вот собор Покрова на Роговской заставе. Огромный храм, который, да и он сейчас является, обратите внимание, вторым по площади храмом Москвы. Мы не зря начинали с храма Христа Спасителя, который все-таки является крупнейшим, наверное, по всем показателям храма Москвы. И по высоте, и по объему, и по количеству людей, которые могут туда вместиться. Разные цифры там пишут, там и до 10 тысяч пишут, я не знаю точно сколько, и по площади. Но вот вторым храмом, в советские-то годы он был первым вообще. Я напомню, что храма-то не было Христа Спасителя, он был взорван в 1931 году. И вот когда не было храма Христа Спасителя, несколько еще других храмов взорвали православных, то крупнейшим храмом Москвы был Старообрядческий. Вот этот храм Покров, он не закрывался. Когда его хотели закрыть, там где-то 30-е, то его верующие буквально, вот есть выражение, отстоять свою веру. Да? Стоять на вид своей вере. Вот в буквальном смысле они это сделали. То есть туда приходили вот эти вот представители власти, да? А люди просто вот проводили круглосуточное богослужение. То есть они как бы сменяли друг друга, но они стояли в храме, ну, несколько суток. Я точно не знаю сколько, но вот это длилось много дней, когда они просто вот верующие стояли в храме. Там деревянные полы, кстати, до сих пор, да, и духовенство. Вот они, повторяю, меняли друг друга, и тем самым они просто из храма не выходили, и они как бы, вот не, ну, и решились их оттуда просто выкидывать. Хотя там соседний храм Рождества Христова, сейчас он уже действующий, а его-то закрыли, обезглавили, там какая-то была рабочая столовая. Туда вот можно зайти в этот храм. Но это все и в Покровский собор, и в Колокольню. Сейчас про Колокольню скажу отдельно. Но все это в составе экскурсионных групп. Вот если вам удастся собрать, ну, хотя бы там нескольких друзей, то, ну, это можно сделать, в интернете есть информация, все сейчас легко можно найти. Там не очень высокие цены, там что-то в районе 250 рублей с человека вот за группу. Там есть целый спектр услуг, там и посещение храмов, и какие-то мастер-классы, и там есть трапезная своя, и вот есть вот эта колокольня, на которую по субботам при отдельной договоренности с звонарем, ну, это там, я думаю, могут там помочь договориться, можно на нее зайти. На эту
Вячеслав, на какую субботу есть уже договоренность у вас?
У меня пока ни на какую. Вот это, знаете, дело тоже не очень простое. Но конкретно у меня ближайшая эта экскурсия будет 28 августа, и я пока без колокольни, но в Покровский собор, я думаю, мы зайдем. Туда не просто попасть, это, повторяю, такой режимный, так скажем, объект. Тут, там нужно определенные правила соблюдать внешнего облика. То есть женщина, конечно, соответствующим образом одеты, даже и мужчины.
Платье и покрывало на голове, да?
Да, платок. И знаете, у старообрядцев ведь платки такие особые, вот так, заколочки, да. Женские. Да. Так, подбородком.
Ну, можно почитать в интернете, узнать.
Да. И для мужчин там тоже свои правила. Вот, я обычно хожу как такой рокер, но с этим стилем меня туда не пустят. Поэтому мне тоже надо будет как бы немножко переформатироваться под их взгляд.
То есть уважать надо тех, вот,
конечно, кто
находится.
Да. Чужой монастырь своим уставом не лезут. Там еще, кстати, не так давно открыли стеллу такую в память о протопопе Аввакуме. И еще, кстати говоря, вот когда был самый разгар этой самой карантина, на территории Андроникова монастыря открыли мемориальную табличку на тему о том, что в подвале этого монастыря, там есть такой храм Архангела Михаила под клет, и в подклете его, то есть в подвале, находился около одного месяца 1653 года, с августа по сентябрь, Аввакум, протопоп Аввакум. Вот это русский Мартин Лютер, его можно так назвать, которого туда привезли на телеге где-то там в середине августа.
Вячеслав, вот у нас время проходит быстро.
Да.
Слушательница Ольга спрашивает, все-таки что самое главное нужно увидеть в Москве? Ваш совет. И мне вот сейчас подумалось, мы говорили о храме Христа Спасителя. Вот я бы советовала там недалеко пройти, такую небольшую прогулку совершить по Гоголевскому бульвару, например, чтобы увидеть не самые многолюдные, где очень большое количество людей, центральные улицы, а вот именно почувствовать и увидеть какие-то исторические красивые места.
Ну, там переулки Арбата, там на самом деле можно до сих пор найти дворы, которые сохранили облик, ну, там 80-х годов практически, до сих пор там шашлык делают, совершенно запад, это Москва, центр Москвы. Или еще такой район, но мы уходим от темы, но раз задали вопрос просто без конкретики, что увидеть в Москве, с какой, я сразу захотел вопрос задать встречный, с какой стороны и в каком контексте, что, ну, как-то конкретизировать. Вот есть замечательная Хитровская площадь, да, он не Старобрядческий, а зато это район Москвы Гилеровского. Есть такое выражение «Москва Гилеровского». Где она еще сохранится? Мест немного таких, но особенно это такое место, вот самый лучший район Москвы, который сохранил, да, быт и атмосферу времен Гилеровского, это вторая половина XIX века, это Хитровская площадь. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Поищите это домашнее задание, поищите сами в интернете эту информацию. Ну вот, вот туда любят ходить блогеры, хипстеры, молодежь. Там есть дворы, которые так не так легко попасть. Попытайтесь, это вам квест в эти дворы, малоизвестные, но очень атмосферные. Пусть это будет нашим радиослушателям. Я всегда даю домашнее задание. На этот раз пусть оно и будет. И обязательно побывать в Рогожской слободе, следуя основной теме нашей сегодняшней программы.
Вячеслав, ну у нас еще есть 8 минут. Мы продолжим, да, о Москве Старобрядческой.
Да, давайте. Вот я все-таки с чего начинал, я тем и закончу, чтобы как бы закруглить. Поскольку я вначале упомянул о единоверии, во-первых, я напомню, что единоверие – это попытка примирить господствующую церковь и раскол, то есть создать как бы такую попытку, навести такой мостик между ними. И такая попытка была сделана в правлении императрицы Екатерины II, опять же, митрополит Платон Левшин, который был ее духовником, он выдвинул такую инициативу о создании, ну, их тогда называли соединенцы изначально, присоединять старообрядцев-раскольников к господствующей церкви с позволением им соблюдать старый обряд. У нас нет возможности вдаваться в детали, но это такая как бы уния наоборот. Католичество, это есть католическая уния, когда православный обряд, а подчиняются они папе. Ну, фактически то же самое. Старый обряд, только в обратную сторону. Обряд старый, дониконовский, а подчиняются они московской патриархии. И какое-то время вот Николай I был поборником единоверия. Потом в начале 20 века оно вновь поднялось. Он был такой князь, архиепископ Андрей Ухтомский, единоверческий известный деятель. Ну а сегодня можно побывать в том числе в единоверческих храмах, которые, вот я о нем одном уже говорил, Николая на Берсеневской. Есть, во-первых, храм Покрова, Покрова в Рубцово, это сегодня как бы номинально главный единоверческий храм Москвы, там находится центр старой русской богослужебной традиции. Вот для того, чтобы туда попасть, можно сделать мини-экскурсию по этому району, это метро Бауманская, там надо ехать на трамвае или троллейбусе туда, но по пути можно увидеть несколько других старообрядческих памятников. Там есть колокольня на Бауманской, отдельно стоящая колокольня, показана на экскурсии. Есть несколько особняков старых, которые принадлежали купцам-старообрядцам. Один из них, кстати говоря, я сам с интересом узнал, недавно был старообрядческий купец по фамилии Терехов. Это довольно нередко, нечастая фамилия, это моя фамилия. Я каждый раз, когда я встречаю однофамильца, всегда у меня интерес. Он был такой купец, да, Сергей Терехов. И если ехать вот по Бауманской, Спартаковской, затем не по Бауманской, по Спартаковской улице, и затем по Кунинской, как бы от центра, то там, во-первых, справа будет виден сначала храм, еще один старообрядческий храм, это вообще их район, Покрова в Гавриковом переулке, там такие зеленые купола майоликовые, там не так давно установили кресты, там в советские годы находился спортзал под названием «Спартак». И только недавно вот Рогожская слобода, она его как бы себе вернула, и там потихоньку восстанавливают облик храма. Ну, там экскурсия платная. А бесплатно вот можно зайти без экскурсии в храм Рубцова. Он единоверческий. Там настоятель, священник Иоанн Миролюбов, который был раньше, насколько я знаю, беспоповцем, таким крайним старообрядцем. И третий я тогда назову храм Николы на Студенце. Студенец – это дорога на север, которая идет. Поэтому так он называется. Это вот в районе метро Марксистское, когда идут паломники от метро Марксистское к Покровскому монастырю, где Матрона, они проходят всегда храм, который многие не замечают, белого цвета, такой белокаменный старинный московский храм. Там находится тоже единоверческий приход. Вот, так что вот три единоверческих храма можно посетить. Ну и самое главное, это я все-таки посоветую, я не буду старообрядцем, но интересуюсь этой культурой, я рекомендую в качестве домашнего задания на Рогожской слободе обязательно побывать. Там ходит общественный транспорт туда, оно не возле метро, но как найти общественный транспорт, туда можно в интернете информацию обнаружить. Ну, вот так.
А вот еще нам поступил такой вопрос. Какие автобусы вы посоветуете, чтобы проехать по центру и посмотреть достопримечательности?
А в каком смысле автобус?
Наверное, городской автобус. Можно какой-то?
Я практически не езжу на автобусах, и поэтому мне сложно здесь. Я прошу прощения.
Ну, в любом случае, эту информацию можно найти.
Вы знаете, для первого знакомства с городом вместо обзорной экскурсии, если не хочется платить деньги, то в дневное время, лучше в понедельник, когда пробок нет, то можно просто проехать по Садовому кольцу на троллейбусе под названием «Б», «Букашка» называется. Да, вот ходят сейчас такие синие троллейбусы. Помните, у Коджао была такая песня «Синий троллейбус»? Как раз такого цвета, находит, вот лучше стартовать, они не совсем полный круг проходят, они чуть-чуть вот не доходят до полного круга, у них в районе метро Парк культуры там разрыв, и вот лучше садиться на остановку возле метро Смоленск, это где МИД, Министерство иностранных дел, и вот ехать на нем по внутренней стороне Садового кольца, и там как раз вот будут и сталинские высотки видны, и там Сухаревская площадь, там многое другое. Чтобы не было пробок, пробка может долго ехать, это будет как бы неинтересно. А вот без пробок, так спокойненько, это как раз вот понедельник обычно. Ну, либо воскресенье. Это самые беспробочные дни, а в пятницу не надо.
Ну, это хорошая подсказка, Вячеслав. Спасибо большое.
Ну, или на трамвае, прошу прощения, по Бульварному кольцу, что может быть проще.
То есть тоже такая... обзорные экскурсии.
На метро «Чистые пруды», там поворачивает там, как бы поворот трамвая, выходите из метро, садитесь на трамвай и едете до высотки на Котельнической набережной. Там, кстати, по пути будет Малый Трехсвидетельский переулок, где молитвенный дом баптистов находится, единственный протестантский храм, который не закрывался в Москве в советское время. Вы наверняка его знаете.
У нас минуточка есть. Вячеслав, я бы уточнила, вот на что обратить внимание, находясь в старообрядческом храме? Вот главное отличие.
Ну, вам там подскажут, если вы с гидом идете. Отличия эстетические, они на первый взгляд могут и... можно их и не найти. Это надо быть специалистом, чтобы отличить, допустим, старообрядческую икону дораскольную от...
Это двумерная, все-таки другая икона.
Ну, это называется не двумерная, это называется обратная перспектива, если точно. То вот есть как бы живоподобие, да, есть иконы, которые пишутся в обратной перспективе, и живоподобие старообрядцы не принимают.
Вот и там есть глубина у этих икон, тоже можно почитать и узнать.
Я советую вам, друзья мои, вот если вы хотите увидеть кусочек, еще кусочек старообрядчества, если у меня есть буквально полторы минуты, есть в Москве такой очень интересный музей, он бесплатный. Я вот не помню, упоминал, по-моему, я упоминал в прошлый раз, но все-таки я еще раз напомню. Музей русской иконы, в которой есть комната, четвертый этаж, там есть несколько старообрядческих икон, и там музифицирована, воспроизведена часовня.
Это очень интересно, но мы должны уже остановиться.
Да, вот сходите в этот музей, там на четвертом этаже есть старообрядческая настоящая часовня.
Благодарю вас за информацию, которую вы сегодня с нами поделились. Друзья, всего доброго, до следующих встреч.
До свидания.